Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что делать после конца света? Какая книга вам пригодится в самых экстремальных условиях в безвоздушном пространстве? Чем опасны путешествия во времени? Добрый день, дорогие друзья. Вот на такие сложные вопросы мы пытаемся сегодня с моим соведущим ответить. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осмонд по литературе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что, готов ты ответить на эти сложные вопросы, непростые?
Да запросто.
Запросто? Ну, сейчас посмотрим, как запросто ты готов ответить. Что ж, друзья, как обычно в начале передачи мы, в общем-то, сообщаем вам, объявляем шорт-лист нашей передачи, то есть книги, о которых мы сегодня будем говорить. Так как вы видите перед собой вот это пышущее оптимизмом лицо Олега Комаракова, значит, у нас сегодня рубрика «Фантастика», и, ну, как обычно, в рубрике «Фантастики» мы стараемся говорить о тех книгах, которые не просто жанровые, да, не просто вот какие-то такие представители фантастического жанра, но и прежде всего это произведения литературы, которых стоит, ну, которые какие-то поднимают сложные вопросы, и, по крайней мере, они могут претендовать на то, чтобы назвать это литературой с большой буквы «Л», да. И сегодня у нас прям по-настоящему культовый цикл, вот, когда Олег предложил, я даже всей трагедии ты не понял, всего масштаба трагедии не понял, потому что это не просто цикл там из 2-3 романов, это там цикл из 5 романов. У нас он переведен английского писателя, британского писателя-фантаста Дуглас Адамса, и у нас он переведен как «Автостопом по галактике». Там, ну, не совсем,
в разных переводах, да, по-разному, ну, есть, да, и такой более классический.
Да, ну, самый классический перевод этот «Автостопом по галактике», вот мы его и будем придерживаться. Да?
Да.
Хотя я прочитал кучу битв по поводу перевода, по поводу удачного и неудачного перевода. Ты, кстати, вот... В курсе всей этой битвы насчет удачного?
Ну, естественно, потому что, ну, все-таки роман, цикл построен на игре слов во многом, и, конечно, там вопросов по поводу того, как переводить и что переводить, там действительно очень много, объективно.
Да, друзья, мы рады, что вы к нам присоединились, все, кто к нам сегодня присоединился, мы приветствуем. И вторым произведением у нас, соответственно, один, скажем, зарубежный писатель традиционный и традиционно один отечественный. Правда, вот это
русскоязычный. Так
русскоязычный,
вот,
да, русскоязычный, согласен. Потому что Павел Эммануэль уже живет в Израиле.
Достаточно давно.
Да, да, достаточно давно. Но все-таки это был советский писатель-фантаст. И он продолжает активно работать, активно писать. Он пишет, кстати сказать, очень интересный цикл детективов. Он астрофизик по, собственно, роду деятельности. Да. И в Израиле он занимался, по крайней мере, астрофизикой. И он представитель такой самой, что ни на есть, твердой научной фантастики. Да, да. В отечественной фантастике, в русскоязычной фантастике. И вот Павел Эммануэль, его рассказ «Я услышал голос», и, казалось бы, не очень большой рассказ, но в нем, вот, мне кажется, очень интересные он поднимает темы. Вот поэтому мы сегодня будем говорить про эти два произведения. Ну, начнем, наверное, да, и вы, друзья, нам можете писать, можете это сделать через Viber, WhatsApp, плюс 7977-850-0996, teos.fm вы можете также писать через плеер на сайте. Для iOS и Android у нас есть мобильные приложения. Ну, проще всего, конечно, написать нам под трансляцией, и мы с удовольствием с вами вступим в дискуссию. Итак, начнем-ка мы, пожалуй, с Дугласа Адамса. Вот скажи-ка, Олег, Это действительно, правда, культовый цикл, потому что даже вот среди наших коллег оказались фанаты Дугласа Адамса и его «Автостопом по галактике». Это для всех любителей, казалось бы, это такой цикл о такой тонкой, искрометной, юмористической фантастике.
Да, пародийной.
Пародийной, сатирической, очень много сатиры, действительно, Дугласа Адамса. Она удачно была экранизирована в 2005 году Гартом Дженнингсом, но...
Сколько времени прошло? Такое ощущение, что вчера это было.
Вчера это было. И, кстати, фильм до сих пор, я фильм пересмотрел, в нем играет Мартин Фриман, да.
Это вообще такой прям звездный состав для британского кинематографа. Прям, ну, по-моему, вполне удачный фильм.
Удачный фильм, и он снят очень, до сих пор смотрится очень и очень хорошо, да, то есть и по визуальным эффектам, и по тому драйву и атмосфере, он вполне себе отражает вот драйв первого романа. Ну, нужно сказать, что он снят, конечно же, по первому роману «Автостопом по галактике», да, сюжетно.
Да. И жаль, что не стали снимать дальше. Я думаю, что второй, третий тоже вполне можно было экранизировать.
Да, согласен. Да, вот Яна Дюковская с нами здоровается. Здравствуйте, Яна. Да, присоединяйтесь к нам. И, собственно, Дуглас Адамс, кто он такой, чем он интересен для, вот, собственно, русскоязычного читателя?
Чем он для Родины ценен.
Чем он для Родины ценен. Дуглас Адамс очень интересный такой товарищ, потому что чем он для Родины ценен, Родины не понимает, потому что он женился там, в самом рассвете сил и уехал жить в Санта-Барбару. Поэтому для какой он Родины ценен, я не знаю, откровенно говоря.
Он ценен для любителей фантастики. Это его Родина.
Согласен.
Это его земля, понимаешь?
Все, уел. Да, согласен. Да. Соглашусь. Но все-таки, чем он интересен, на твой взгляд?
Так, ну, смотри, тут, во-первых, надо сказать, что, собственно, путеводитель по «Автостопом по галактике», раз мы договорились, это все-таки основное произведение, по которому он известен. Угу. Было еще там детективное агентство, что-то там...
Дирка Кинт.
Да, Джентли.
Дирка Джентли,
да. Я его читал, ну, как-то бледновато по сравнению с «Автостопом по галактике». Важно тоже еще сказать, что вообще изначально это было постановкой для радио BBC,
А, да, ну вот про предысторию ты уже начал, да, говорить.
А именно про Дугласа Адамса?
Да, ну, немножко про Дугласа Адамса.
Так, родился в 1952 году, вот, уже умер, вот, как-то вот долго он прожил. Вообще человек чувствуется такой очень, ну, по текстам, конечно, да, там, не по личному знакомству, а по текстам чувствуется
человек,
да, веселый, остроумный, желчный достаточно. Я так понимаю, что для таких, ну, судя по, опять же, по тех, человек достаточно такого нервного склада, и, да, таким людям тяжело бывает в жизни. Не то, что там Джордж Мартин, тот спокойный.
Да, поубивал там.
Да, всех народу, поубивал, да, и живет себе дальше спокойно.
Да, действительно.
Вот. А Дуглас Адамс все-таки такой вот... И он писал что-то, по-моему, в начале даже для Монти Пайтона, что-то он там... участвовал в сериале «Доктор Кто», то есть он еще много участвовал в таких вот радио- и телепостановках, сценарист, и вот одна из его постановок так вот удачно выстрелила, я бы так сказал.
Вот про предысторию скажем, у нас тут уже есть варианты, что нужно делать после «Конца света», вот Наська Лучникова пишет «Ничего», и она, в общем-то, где-то права, мне кажется.
Потому что ничего не сделаешь.
Да. «Суровый Джо», «Жить дальше». И я думаю, что это самый лучший ответ абсолютно в духе Дугласа Адамса. Абсолютно в духе его, не знаю, каких-то таких неугомонных героев его всего цикла. «Скорее выживать» и дальше. Да, ну все зависит, конечно же, от того, насколько мы вообще готовы что-то делать, да?
Зависит от обстоятельств, от того, вдруг рядом случайно пролетит звездолет, или кто-нибудь случайно поможет на этот звездолет забраться.
Так, ты уже стал рассказывать. Итак, предыстория. Напоминаю, что мы сегодня говорим про цикл романов британского писателя Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Вот... как он появился? Он действительно интересное его появление этого
романа. Да, то, романа. Что сначала это была радиопостановка, потом была экранизация на BBC, угу. старенькая такая. Я даже, по-моему, как-то видел отрывки. Ну, она была совсем вот как наши старые советские вот эти вот радио телеспектакли, uh-huh. тоже по фантастике, с очень бедными декорациями, очень такие простые, но, тем не менее, тоже, ну, как-то произвела впечатление на публику. Потом Дуглас Адамс на основе этих радиопостановок написал первую книгу, обрела бешеную популярность внезапно.
Да, никто не ожидал, да. Считали, что это, в общем-то, какая-то очень специфическая вещь будет, и никто в это не верил.
Да. И дальше он написал продолжение сначала тоже по мотивам этой радиопостановки, а потом уже именно как изначально как книги целенаправленно вот, угу. еще два тома. Итого получилось 5 томов.
Да, 5.
Солидный такой багаж.
Ну, собственно, и этот цикл ты сделал его знаменитым, абсолютно культовым. Так вот, давай-ка поговорим тогда про «Автостопом по галактике». А если говорить, то там путеводитель по галактике для автостопщиков еще есть. Да,
или для вариант. Путешествующих автостопом.
Или для путешествующих автостопом. Главное, кстати сказать, главный девиз этой книги, чем она вдохновляла всех?
Тем, что на ней было крупными буквами написано. Не паникуй. Don't panic.
Да, не паникуй. Это главный девиз. Ну, давай немножко про роман, про первый, по крайней мере, роман. Я думаю, что про весь цикл, может быть, мы не успеем, но про первый роман
попробуем. Ну, тут еще проблема в том, что, как бы вот сказать, что тут трудно предсказать сюжет, потому что он достаточно и абсурдный, и такой несколько рамочный. Все-таки это скорее цикл рассказов о том, как, значит, землянин Артур Дент... Начинается с того, что его дом сносят для того, чтобы построить дорогу. И в то же самое время параллельно пролетают к Земле инопланетяне и сносят Землю для того, чтобы строить межгалактическую или внутригалактическую автостраду.
Да-да-да. Здесь вообще очень интересно. Безусловно, это роман. Видно, что это такой первый роман, по крайней мере, что это адаптация радиосценария, потому что там очень много вставок. И по жанру, когда мы говорим о фантастике, мы обычно, фантасты часто придерживаются... Ну, такие жанровые, да, фантасты, они часто придерживаются четкой истории, сюжета и так далее, то у Дугласа Адамса...
А здесь видно, что изначальной истории не было, что, мне кажется, вообще это был чистый экспромт. Сначала вот у меня будут такие персонажи, вот с ним такое произойдет, ой, надо еще что-нибудь с ними сделать.
Там же, когда мы говорим про юмористическую фантастику, мы понимаем, что все-таки Дуглас Адамс — это не просто юмористическая фантастика. Там вообще смешение жанров, смешение стилей. Очень много каких-то композиционных...
Путешествие во времени, космоопера, и...
Причем, пародия на космооперу, естественно, да, это сатира,
сатира в том смысле, что это написано так на полном, как бы на полном серьезе.
Ну да, и очень интересно, что даже вот зачин, о котором ты говоришь, да. Вот есть главный герой, Артур Дент, и он рано утром просыпается, выходит, а перед его домом стоят бульдозеры, и ему... Значит, соответственно, официальный представитель говорит о том, что вот уже полгода ваш дом стоит в плане на снос, же вы не знаете, да?
Да.
И вот то же самое происходит с Землей. То есть вот ты уже сказал, что прилетают воганы, вот эти самые бюрократы, космические бюрократы.
Замечательные.
Да, совершенно замечательные, да, которые говорят о том, что Земля стоит, и уже там уже
список
давно...
Список в Альфа-Центавре висит, что же вы, всего-то 50 световых лет, что же вы поленились-то слетать?
Вот, и тут же появляется, рядом с Артуром появляется, собственно, его неувидаемый друг, да, 15 лет он живет на Земле, вообще он тоже где-то в районе Бетельгейзе живет, да, и он, соответственно, как раз и открывает, один из авторов этого путеводителя «Автостопом по галактике», Вот, что вообще происходит дальше, и вот, чем интересна вообще эта книга? Вот если сейчас послушать, то...
Она интересна тем, что все время происходит какое-то безумие, которое вторгается, то есть видно, что, автор как-то не думал там, а что будет дальше, он так, А пускай у нас там будет вероятностный звездолет, который всех подберет. А пусть у нас будет планета, на которой делают, изготавливают другие планеты. И дальше там, ну, там в следующих романах там еще, и еще дальше еще усугубляется и усугубляется.
Но самое интересное, периодически текст, то есть история путешествия Артура Дента и его, собственно, неугомонного друга Форда-префекта, да, она прерывается вкраплениями из этого, собственно, текста «Автостопом по галактике», да,
да.
Как путешествовать автостопом. Например, там совершенно замечательное предисловие, да, позволь себе немножко его процитировать. «Космос велик, очень велик. Вы даже не поверите, насколько ужасно, жутко, душераздирающе огромен этот космос. То есть вы, конечно, можете считать, что ближайшая аптека находится слишком далеко от вас, но по сравнению с размерами космоса это просто смешно. Судите сами», да, и дальше идет вот, в общем, описание,
да.
Как он велик. То есть сам этот текст «Путеводитель», он крайне ироничен, да, и...
Поэтому он и пользуется такой популярностью, потому что приводится его сравнение с галактической энциклопедией, которую затмил. Вообще, если так вот, это как «Лукоморье», «Лурк», ну, сайт юмористический, построенный по принципу Википедии, который пишет о мемах в интернете. В одно время он, действительно, своей популярностью уравнялся с Википедией, потом как-то вот затих. Ну именно само построение, то, о чем галактическая энциклопедия рассказывает серьезно, там, там ученые, там все, о том путеводитель рассказывает легко, иронично, и пишет его такие вот хипануто немножко раздолбая.
Вот давай, может быть, сам роман, по крайней мере, «Автостопом по галактике», это череда каких-то невероятных и комичных приключений вот, главных героев. Но главный герой, ну, договоримся, что пусть будет этот Артур Дент, хотя на самом деле их пятеро, да?
Ну да.
Вот
да,
давай поговорим про этих пятерых главных героев, как они встречаются и почему эта пятерка действует во всем цикле. Вот как это с ними происходит? Ведь каждая фигура это уникум, и каждая фигура для, собственно, автора — это своеобразная метафора, такая довольно ироничная, довольно сатиричная метафора. И еще очень важно, мне кажется, про этот роман сказать в том, что на самом деле это очень тонкий стёб, это тонкая сатира над, собственно, над тем миром, в котором мы с вами живем. Да?
Ну да, и политической,
над политикой,
культурная.
Над культурой, над, ну, в том числе там и обыгрывается
литературой.
Литература, обыгрываются какие-то религиозные мемы, религиозные мифы, обыгрывается там тонкий стёб над эволюцией, абсолютно тонкий. То есть это не просто какой-то роман, это какой-то очень интересная сатирическая матрица получается, да, то есть там кроме того, что есть сюжет, но он чем уникален? Тем, что вроде бы в принципе в этой четко построенного сюжета, чтобы вот одна линия придерживающаяся от начала до конца нету, но при этом сюжет присутствует.
В принципе, в каждом романе есть свой сюжет, просто вокруг него просто столько всего накручено, что ты этот сюжет вообще не начинаешь терять, и даже так вот, и не помнишь толком, о чем этот сюжет и был.
При этом это очень увлекательно написано, и очень интересно, безумно интересно следить за приключениями вот этих друзей.
Потому что непредсказуемо абсолютно.
Так, давай. Первый — это Артур Дент. Мы знаем, что у него снесли дом, и в принципе, землю даже уничтожили. Есть Форд-префект. Это...
Артур Дент в фильме играет Мартин Фриман. И, в общем, представьте, Бильбо Бэггинса в космосе.
Ну да, согласен.
Да,
такой
исчерпывающий.
Абсолютно забавный персонаж. Давай дальше. Форд-префект. Да, это один из корреспондентов. То есть он путешествует автостопом по галактике и, соответственно, заносит, редактирует данные. Да,
да, поэтому такой человек веселый, ироничный. И на Землю он так тоже, на земные... Обыкновение тоже взирает с некоторой иронией.
Угу.
Его финальная статья в «Путеводителе о Земле», как там, одна строчка, «Безопасно».
А кто еще у нас
Зафот,
там есть? Зафот Библброкс, да?
Библброкс, да.
Да, Зафот Библброкс. Он, это совершенно тоже, мне кажется, невероятно интересный персонаж, президент имперского галактического правительства. Что же делает этот президент-то?
Ну, в тексте вот мы что встречаем? То, что он текст раз попадается, когда он ворует корабль. на торжественном открытии.
Да, он ворует корабль из самого себя, как он говорит. Да. И за ним при этом галактическая полиция охотится, да, за президентом имперского галактического правительства. Но здесь же, мне кажется, здесь же тоже тонкая сатира и ирония.
Там такой,
да,
авантюристичный трикстер, тип такого полумошенника, полушута, полу какого-то циника, такого вот. Ну, самый подходящий персонаж для приключений, связанных с путешествиями.
Вообще, вообще да, очень интересно, что Зафлд Библброк — это такой Библброкс, это очень тонкая сатира над современными политиками. Да? Почему? Потому что на самом деле на должность президента галактического правительства выбирается человек, не который умеет управлять, да, или который умеет, да, ну, вот, быть мудрым правителем, а тот, который может отвлекать внимание от управления, ну, от, собственно, от правительства. Да, и тут Дуглас Адамс иронизирует над британским правительством, но вообще над правительством.
Есть один сюжет, когда они ищут человека, который действительно управляет Вселенной. И они его находят, но тут лучше не спойлерить. Ага. Это довольно забавный сюжетный поворот.
А Кристина написала, узнала, что сборник ранее неопубликованных текстов Адамса назывался «Лосось сомнений». До этого читала сборник эссе Умберто Эко «Как путешествовать с лососем». Чем интересно так привлекательный лосось для умных пишущих мужчин?
Лосось... Свои способности очень высоко прыгать.
Да, это, как да, Кристина писала, это не вопрос, просто к слову о некой синхронности в литературе. Да, это действительно очень интересно, но самое интересное, что, мне кажется, Кристин, это такой сатирический прием. Да. Угу. Там же есть же рыбка, вавилонская рыбка. Ну, понятно, откуда эта вавилонская рыбка. Да? Вавилонская башня, смешение знаний языков, ты ее вставляешь и начинаешь в ухо, да, и она начинает тебе, собственно говоря, переводить. Да.
Да.
И причем вавилон рыбка — это еще тонкий стёб над эволюцией, да, потому что вавилонская рыбка, mm-hmm, как написано в путеводителе как раз для автостопщиков по галактике, является неопровержимым доказательством бытия Божьего, да, потому что она возникла вопреки эволюции.
Вопреки эволюции. Mm-hmm.
Вот, хотя бы, да. Ну, про Зафлда мы поняли. У нас есть еще совершенно шикарный персонаж. Ну, может быть, начнем с Триш, да, Триш.
Тоже землянка, случайно тоже оказавшаяся в космосе, причем даже немножко знакомая с Артуром Дентом, потому что они же путешествуют на корабле, оснащенном невероятностным двигателем. Угу. Поэтому все, что любая самая невозможная, все, что вот самое маловероятное, обязательно происходит с этим кораблем. Очень удобно, да, там сказать, ну вот у нас вот, поэтому ничему не удивляйтесь, любое совпадение может быть, оно же, это же невероятностный двигатель.
Угу. Ну да, они там себя ощущают сначала не людьми совершенно. И совершенно невероятный персонаж. Это
мой любимый.
Да, я понял, что это твой любимый.
Конечно.
Это маниакальный депрессивный робот Марвин. Вот чем он интересен?
Он, по-моему, депрессивный постоянно. Тем, что он постоянно в депрессии. Он потрясающий робот. Это продукт многовековой инженерной мысли. Это самый умный робот в галактике, который служит простым, как сказать, стюардом на корабле. Из-за этого, да, пребывает постоянная депрессия.
Ну, самое интересное, что Марвин, по-моему, как раз-таки очень интересная такая метафора, стёб, ирония автора над такими разочаровавшимися интеллигенцией, такой интеллектуальной элитой, да, которая чувствует себя умнее, невостребованной, и при этом вот и всем сообщает об этом.
Поэтому да.
Это, опять же, такой ироничный, сатиричный такой довольно-таки персонаж.
И тем самым,
персонаж,
кстати, даже спасает героев, когда, ну, подключается, да, к кораблю, который их, кораблю галактической полиции, да, который на них напал,
угу,
сообщает кораблю, мозгу корабля о своем, значит, видении Вселенной, судьбы, жизни, и корабль, у корабля сгорают электрические цепи от ужаса, тоски и депрессии.
Кстати, а что, почему они путешествуют автостопом по галактике, и что они ищут в этой галактике?
Ну, в первом романе,
да,
в первом романе ищут планету, таинственную, легендарную планету, на которой делают другие планеты.
Угу.
И находят ее, что характерно. А вот в следующих романах там уже по-всякому. То они ищут ресторанчик на краю Вселенной, то совершенно случайно оказываются на нашей Земле, но на много-много тысяч лет назад, то еще где-то оказываются.
Но ведь Дуглас Адамс, кроме, в общем-то, такого ироничного, сатиричного, да, слоя, да, mm-hmm. смысла в этом романе, в этом цикле романов, он же еще и преследует разные, да, у него есть, ну, разные смыслы. Например, мы знаем, что Заффорд Библброк, он ищет смысл жизни.
Mm-hmm.
И даже он его обретает. Мы, правда, не будем говорить, как, что это за смысл жизни, но он его находит. Да, вот какие темы он еще, Дуглас Адамс, поднимает в своих романах, своих вот в этом цикле романов?
Ну, вообще, это об устройстве Вселенной. Собственно, самое знаменитое из этого романа — главный ответ на вопрос жизни Вселенной и всего остального.
Угу.
Легендарный. 42. И как хотите, так и понимаете.
Так и понимаете, да.
Ну, это скорее об абсурдности жизни, о том, что абсурдность есть, но все равно надо просто продолжать жить и делать, что ты можешь делать. То герои все-таки, несмотря на все то, что их окружает, они, в общем-то, продолжают, ну, куда-то стремиться.
Слушай, ну, а почему именно такой большой цикл понадобился, на твой взгляд, Дугласу Адамсу? Может, хватило бы первого романа?
для чего?
Ну, для чего? Тут смотри,
для высказывания своих мыслей.
Да, о первом романе мудро. Понятно, да, это такая действительно ироничная, сатиричная фантастика, где очень много иронии над, собственно, над той окружающей действительностью. Безусловно, мы понимаем, что все эта галактика — это такая метафора нашей жизни, политики, социальной жизни, религиозной жизни, культурных мемов, абсолютно существующих политиков, к которым очень саркастично относится сам Дуглас Адамс, да. Но ведь если это такая в первых романах, в первых трех романах, это такие очень, ну, действительно такая искрометная, яркая, оригинальная фантастика, можно сказать, mm-hmm. юмористическая и сатирическая, то тон же меняется к концу цикла.
Да, он становится заметно печальнее, хотя ирония остается, но как-то вот как-то безнадежнее.
Mm-hmm.
И вообще все как-то заканчивается довольно плохо. Но трудно сказать. Может быть, какое-то разочарование писателя. Может быть, ну, почувствовал, что надо поменять, ну, как для равновесия написать о другой стороне uh-huh. жизни, более печальной. Хотя мой самый любимый момент — это когда, помнишь, Артур, он там упоминает, что единственное, что он умеет хорошо в жизни делать, это сэндвичи. И в одном из романов он становится мастером сэндвичей на далекой планете. Но... И живет там в гармонии с собой и жизнью.
Ну да, здесь, кстати сказать, у Дугласа Адамса в этом цикле романов очень, может быть, незатейливо иногда. А, там совершенно замечательная есть мысль о том, что он говорит, ну, наверное, в конце там, первого романа, наверное, мораль-то здесь, наверное, мораль-то вот в этой истории и должна была быть, но рассказчик забыл ее, забыл, в чем она, да? То есть вот Дуглас Адамс не пытается как-то морализаторствовать, да, или пытаться там высмеять и быть таким обличителем язв общества. Мне кажется, он просто пытается, во-первых, показать, что жизнь гораздо более разнообразна и интересна, да, и в каждой ситуации, которая происходит с тобой, даже, может быть, в самых крайних обстоятельствах, да, например, ситуация, когда тебя воганы те самые, да, выбрасывают безвоздушное пространство, и там можешь ровно 30 секунд провести, и дальше ты просто там замерзаешь, умираешь, да, вот в ней все равно можно обрести какой-то там, да, надежду. Да,
ну что... да, если рядом будет корабль с невероятностным двигателем, то, конечно, да.
Но весь цикл говорит о том, что жизнь сплетена из таких неожиданностей,
да,
которые...
Это да.
Постоянно приходят в свою жизнь, которые говорят о том, что в этих неожиданностях есть какая-то, ну, значит, какая-то мистическая цепь, да, да, закономерности. Поэтому, наверное, мне кажется, это, наверное, романы о том, что, собственно говоря, жизнь действительно разнообразна, и что бы с тобой ни происходило, нужно просто как бы в самых отчаянных обстоятельствах продолжать жить. Вот этот,
не паниковать.
Не паниковать, да.
Ну, ты знаешь, мне кажется, Дуглас Адамс, простая цель-то, собственно, писатель цель — развлечь читателя, ну или слушателя, как было изначально. Вот, ну, просто вот доставить людям удовольствие, чтобы они читали и радовались. Угу. Им было легче, когда они смотрят на то, что творится вокруг них. Вот.
Вот. Вот нам Александрю написал экранизацию, только экранизацию видео, искать смысл и какое-то объяснение в творении писателя, это как-то не всегда оправдано. Сам пишу, знаю, о чем говорю. Мистическое мукрурум. Вот, ну, то есть я понял мысль о том, что может быть смысл как раз в том, чтобы ну, провести хорошо время, прочитав этот роман. Да. И это тоже будет вполне себе хорошим ответом. Но все-таки я думаю, что при всем при этом, автостопом по галактике, да, если мы на это реагируем не как на экранизацию, а как на литературное произведение, там смыслов гораздо больше, чем просто...
Ну, он очень удачно совмещает в себе и такое вот развлекательное часть и такую, не говорю сложную, а просто вот умную часть.
Да, я согласен. Это умно написанная книга, и как умно написанная книга, она, конечно, поднимает кучу самых интересных вопросов. И, в принципе, даже сама постановка вопроса, сама формулировка этих вопросов, она оригинальна и заставляет задуматься, и, в конце концов, это тоже очень интересно. И вот посоветовал ты почитать этот цикл романов или нет?
Да, я советую, прям это очень хорошие книги. Может быть, ну, первые три, да, дальше уже, может, не так хорошо идет, но первые три действительно очень хороши, и просто вот даже чисто ради развлечения, если скучно и грустно...
И некому руку подать, да?
Да. Перечти «Женитьбу Фигаро», у нас вместо «Женитьбы Фигаро» Дуглас Адамс.
Ну, я тоже присоединюсь к Олегу, безусловно, «Автостопом по галактике», по крайней мере, первый роман, совершенно замечательный. Там очень много действительно иронии, и вы точно не заскучаете, когда будете его читать. При этом в такой, в очень в игровой, ироничной, иногда сатиричной форме Дуглас Адамс задает, в общем-то, хороший, серьезный и глубокий вопрос о том, что окружает тебя, и не абсурдно ли то, что ты видишь в окружающей политической, культурной жизни, и, может быть, стоит просто иронично к этому относиться. Да?
Или впасть в депрессию, как робот Марвин.
Но робот Марвин, при том, что он впадает в депрессию, он постоянно вытаскивает из каких-то передряг главных героев, что говорит о том, что даже робот в таком маниакально депрессивном состоянии, он все равно является каким-то таким, не знаю, рукой провидения. Да, друзья, не переключайтесь, мы будем продолжать наш разговор о фантастике, и буквально через 20 секунд, да, на нас можно подписаться в социальных сетях, мы вам напомним, как это можно сделать, и мы продолжим наш разговор, и уже перейдем к русскоязычной фантастике и рассказу Паула Эммануэля «Услышал голос».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Да, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Сегодня рубрика «Фантастика». Вот Александр нам, собственно, пояснил, что последнее вот это мимистическое «Мукурурум» — это отсылка к неординарной манге «Меланхолия Харухи Судзуми». Да, спасибо, а то немножко непонятна была эта фраза. И еще он пишет, думаю, в нашем книжном клубе Дуглас Адамс будет одним из писателей в списке. Я думаю, что ну, это, да, безусловно, очень интересное чтение. По крайней мере, всегда можно превратить разговор о Дугласе Адамсе просто в перекрестные ссылки из романа. Они совершенно замечательные.
И на любую тему можно говорить про на его слова.
Да, а любой политический дискурс можно свести просто в небытие цитатами из этого романа. Итак, мы продолжаем говорить, и сейчас мы будем говорить про рассказ Паула Эммануэля «И услышал голос». Давай, может, кратко о том, чем известен Паул Эммануэль.
Так, значит, Паул Эммануэль родился в 1944 году. Он физик по образованию, занимался астрофизикой, причем занимался достаточно серьезно, то есть у него там диссертация, он работал в астрофизической лаборатории.
Да, он, нужно сказать, что он всю свою жизнь занимался астрофизикой, и, если я не ошибаюсь, даже чуть ли не продолжает ей заниматься до сих пор.
Если я правильно понял, сейчас он больше занимается научно-популярной работой, угу. Но понятно, что раз человек занимается научно-популярной...
Ну да, он все равно занимается все-таки наукой.
Ну да, следит за самыми там, новостями, за вот этим вот фронтом науки. Итак, работал журналистом и начал писать художественные произведения, тоже такого все-таки во многом научно-популярного характера, в которых излагал какие-то новые научные идеи таким доступным способом. То есть он представитель такой твердой научной фантастики, прям самый-самый такой, что ни на есть, твердой научной фантастики, что большая редкость для современной российской фантастики.
Да, так как Павел Эммануэль начал публиковаться свои mm-hmm. фантастические произведения, в общем-то, где-то 70-80-е, ну, да, 70-е, конец 70-х, да, то, собственно, он как раз попал в эпоху НТР и попал в тот мейнстрим научной фантастики, когда вот спор между физиками и лириками, когда действительно научная фантастика — это прежде всего, конечно же, была такая твердая научная фантастика.
Базирующаяся на научной гипотезе,
в первую очередь. На научной гипотезе, да. И Павел Эммануэль до сих пор сторонник вот такой твердой научной фантастики. Да? Если прочитать его последние произведения, то... В общем, это произведение, все равно поднимающее ту или иную проблему науки, проблематику науки. Это может быть, кстати, ну, для того времени, кстати, сейчас вот я не знаю, насколько этика сегодня в современной фантастике, в современной русскоязычной фантастике интересна для писателей. Или это все вот как-то в какие-то жанровые игры?
Почему интересно? Все-таки наша фантастика очень сильно отформатирована Стругацкими.
Ну, согласен,
и все равно все как-то вот стараются... Ну, выйти на что-то большее, поднять какие-то такие вопросы морально-нравственные, такие прям вот серьезные вопросы. Хотя не у всех получается.
Ну, иногда это даже чрезмерно не получается.
Да, да. Очень, или очень вот замах-то вроде большой, а удар так на копеечку. Да, это тоже есть такое. Но, тем не менее, стараются. Вот. Ну и, конечно, очень важно то, что он участвовал в жизни вот этого вот сообщества фантастов.
Да, он сейчас главный редактор альманаха «Млечный путь»,
да,
вот, где, собственно, издаются современные тоже, в том числе и писатели-фантасты.
То есть он писал эссе о литературе, пишет до сих пор, и, в общем-то...
И активно работает, и дай бог ему еще здоровья.
Да, и... потрясающе.
Да, и такое. Нужно сказать, что это, наверное, один из последних патриархов вот, русскоязычной научной фантастики. Да. Того поколения. Это, ну, действительно очень приятно, что вот мы современники такого человека. И давай-ка поговорим. Мы будем говорить про его рассказ, который я вот покажу даже. Это из моей домашней библиотеки. Это «Фантастика 87». И мы поговорим как раз о рассказе, который, знаешь, вот я почитал на него критику, и некоторые читатели говорят, ну, вот уже слабенько,
банально.
Вот да, тебе тоже кажется банально. Ну, давай поговорим про это банально. Мне показалось, что он не так банален, как, ну, вот кажется
на первый
момент.
Просто тема достаточно известная, тема достаточно отработанная в научной фантастике,
87-й год, Олег. Ну, я опять же
Азимов «Конец вечности» какой год?
Ну, близко к тому, да. Вот где-то. Но вообще тогда, во-первых, это жанр темпоральной фантастики. Давай перейдем к рассказу. Рассказ называется «И услышал голос». О чем, собственно, рассказ? Прям буквально фабула. Что происходит в рассказе?
Люди открывают возможность путешествия во времени, путешествуют дальше, доходят до начала жизни на Земле, обнаруживают, что по всем имеющимся сведениям жизнь на Земле зародиться не могла.
Не могла, да.
А она есть. Парадокс.
Что делать, да. И вот короткий рассказ. И самое интересное, что в рассказе действует главный герой, который обычно мы в произведениях советских фантастов, там обычно какие-то, ну, экстраординарные ученые, которые совершают какие-то открытия, да. Здесь же это обычный оператор, то есть он сам про себя говорит, что он, ну, ничего выдающегося, ну, как ученый не представляет. Он говорит о своем учителе, который... В общем-то,
он действительно был увлеченный.
Да, прямо. Хронофизику, собственно говоря, основатель хронофизики, да? собственно, первые, он изобретает первые мощные машины времени, которые там огромные здания, да, в виде огромных зданий, да. Вот, кстати, Александр тоже пишет, что Пайло Мануэль, ну, он физик, то есть ученый, ну, и как ученый-физик без фантастики не обойтись? Да, и нет, потому что все-таки у Пайло Мануэль есть, например, цикл совершенно замечательных детективных повестей, рассказов и романов.
Да, вот, например.
И там он, как ученый-физик, вполне себе логичен, интересен и оригинален. То есть он как писатель интересен. Во-первых, вот что могу сказать про этот рассказ. Рассказ написан очень динамично, интересно, и при этом, ну, не банально все-таки. Все-таки не банально. Да, мы видим характер героя. Более того...
Я согласен.
Психология героя очень четко, рельефно описана. Мы видим его проблемы. Он прям в самом начале рассказа говорит, от первого лица ведется повествование, да, главный герой говорит о том, что он всегда был таким хорошим мальчиком, и это его проблема. То есть он всегда находился... Он всегда находился под чьим-то влиянием. Чьим-то влиянием, да. Вот Александр пишет, что, ну, это, наверное, одушина. Ну, безусловно, вообще творчество для Пайло Мануэля большая отдушина, да. Да, и вот главный герой, который находился под чем-то влиянием, сначала под влиянием своего учителя, а потом в его жизни появилась любимая женщина, да, и он находился под влиянием любимой женщины. Очень интересно, ведь в коротких мазках у Пайло Мануэля он очень точно описывает своего героя, ведь на коротком метре мы знаем о нем практически все.
Да.
И это здорово на самом деле. Причем, смотри, он и учителя своего описывает, основателя хронофизики, да, он же описывает очень ярко, очень интересно. Мы понимаем, кто он. То есть мы понимаем, что он уже был, когда стал общаться главный герой с ним, он уже был больной, и там написано безнадежно больной, да, все прекрасно понимали, что он умрет, но при этом он был очень мощной волевой фигурой и продолжал вести за собой, да.
Да.
Смотри, и это ведь действительно признак мастерства писателя уже.
Ну, согласен.
Поэтому я опровергаю твой тезис насчет банального.
В плане банального скажу скорее именно о идее, что все-таки темпоральная фантастика достаточно хорошо отработана, и вот эта проблема вмешательства в прошлое все-таки, ну, там, не знаю, Брэдбери... «Грянул гром», как-то даже не очень удобно тут это вспоминать, но действительно много об этом написано. Да, здесь есть необычный поворот, даже знаю, раскрывать его или нет, хотя он раскрыт, в принципе, в названии.
Да, в самом названии, да.
Да.
Здесь, на самом деле, ну, рассказ, поэтому, вот, к сожалению, без спойлеров не обойдешься.
Он коротенький, да.
Да, он коротенький, да. И я думаю, что если мы расскажем, например, там, про этот рассказ, то, по крайней мере, будет интересно посмотреть другие рассказы, повести, романы Пайло Мануэля, да. Здесь он, его посыл, по сути, ведь вся хронофизика, мы же прекрасно, мы испорчены Рэя Брэдбери. Потому что рассказ «И услышал голос» — это же естественная прямая аллюзия на рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром», да?
Да, да.
Опять
понятно.
Же, на это, и здесь как раз Пайло Мануэль спорит с Рэем Брэдбери. А что, если будет ситуация, когда мы вынуждены вмешаться в прошлое?
Ну да, здесь любимая вот эта проблема временных парадоксов, что вмешательство, оно порождает... Ну, вот
другую
изменение будущего. Да. Если будущее изменилось, то как же оно могло изменить прошлое?
Да, там...
Все.
Да,
вот
если ты, например, судя...
Бесконечный цикл.
Да, да. Судя по идее Рэя Брэдбери, если ты там наступил на бабочку, то, собственно, другой президент, может быть, победит в предвыборной гонке.
Ну да, но тут вот как раз, что наоборот, герой замыкает цикл, то есть делает возможным существование жизни на Земле, белковой жизни.
Да-да-да, именно белковой жизни. И вот весь-то конфликт, смотри, тут есть несколько моментов. Да? Во-первых, казалось бы, действительно изъезженная уже, но тогда, мне кажется, обсуждавшаяся в разных произведениях идея того, может ли, можем, если мы изобретем машину времени, а машина времени изобретается писателями-фантастами на самой заре, да?
Да.
Начиная с Герберта Уэллса, да? И вот, собственно, Павел Эммануэль ставит вопрос, а что, если само существование человечества зависит от того, что оно должно вмешаться в свое прошлое? Что будет?
Да.
Как мы будем решать этот вопрос? Ведь там же конвенции существовали... Там, во-первых, мы видим всемирное правительство. Это в 1987 году очень актуально было. Да, вот. Наконец-то человечество объединится, несмотря на то, что там существует СССР и существует США, как два таких мощных гиганта, у которых самые большие машины времени, да, которые обладают большими ресурсами. Но при этом все равно люди научились договариваться, да, и есть общие конвенции, которые работают, и вот, собственно, принятие конвенции о единократном изменении, да, прошлого, и стоит как раз вопрос, а что, если нам нужно это изменить, мы сможем это сделать или нет?
Ну да, но там еще, конечно, важнее то, что в прошлом-то герой сталкивается с тем, что, оказывается, на Земле до этого была жизнь, хотя и не белковая, и эта жизнь разумная, и в случае, если он породит белковую жизнь, то эта жизнь будет уничтожена.
Да. Вот. И здесь, да, действительно, второй момент очень важный. И, наверное, это самая такая, самая трагичная, драматичная нота в этом рассказе, да? Когда, когда главный герой, в общем, во время зарождения, что там... еще до мезозоя, да,
ну, соответственно. Ну да, вот какие-то прям протобактерии еще самое.
И он туда, в общем-то, путешествует, и там встречается с небелковой разумной жизнью. И вот здесь вопрос. Во-первых, Павел Эммануэль довольно оригинально ставит вопрос об эволюции, да, во-первых, да. То, что, ну, кажется неопровержимым доказательством, не так неопровержимо, да? Во-вторых, готов ли человек взять на себя груз ответственности, убить разумную жизнь, при всем при том, что эта разумная жизнь готова принести себя в жертву? Смотри, какой еще интересный, почти библейский, как ну, почти да, библейская идея.
Такая мощная нота, да.
И вот этот... простой, может быть, немножко наивный диалог, действительно, я согласен, немножко наивный диалог между двумя представителями двух разумов, то есть представителем разумной белковой жизни, то есть человеком, и небелковой жизни. И самое интересное, там очень довольно ироничная, да, ироничный диалог есть, когда главный герой говорит с, вот с этим разумом небелком, вот атмосфера, разумная атмосфера Земли, да, он же этот разум показывает, что он может управлять всем, он управляет климатом, он может посылать облака и так далее, да, то есть может видеть, формировать, он говорит, слушайте, но они несколько раз пытались сформироваться белковую жизнь, но, говорит, это невозможно, белковая жизнь, да, вот это такая ирония, что человек настолько случайен в этом мире, настолько случайен, и вот этот случайный человек, да, ради своего собственного существования должен убить другую разумную жизнь. И ведь ответа в конце рассказа Павел Эммануэль не дает, ну, как бы, можно или нет.
Ну да, герой так и остается, в общем-то, мучиться, правильно он поступил или нет. Конечно, это ж всегда так. Выбор он, чтобы ты не выбрал, все равно об этом потом пожалеешь. Это еще древний мудрец, кто Сократ еще говорил.
Ну вот смотри, в этом коротком рассказе, скажи, вот чем интересен Павел Эммануэль и интересен ли... Вот...
Все-таки мне кажется, что он интересен во многом вообще в контексте его творчества, связанного во многом с проблемами вот квантовой физики, вот этого вот мультиверсума, то есть множество вселенных. Потому что это такая очень такая сложная, во-первых, тема, вообще не очень-то укладывающий наш обычный вот наш такой обычный рассудок. И тема достаточно пугающая, потому что ну, мало одной вот этой вот безграничной вселенной, а их еще там это безграничное количество,
количество
безграничных.
Да. И как они соприкасаются друг с другом. Да,
да
вот когда... как то, что делаем мы в нашей вселенной, а вдруг вот что произойдет, если эти две вселенные будут как... пересекаться.
Да, и если они действительно расщепляются от последствий поступков там или... Ну, просто вот на квантовом уровне расщепляется, это вообще там бесконечность какая-то получается, то это да, это очень такая тяжелая мысль. Тут в этом рассказе все-таки не так сильно на этом акцентируется, но в других романах у Эммануэля об этом гораздо больше. Это очень интересная тема. И она еще интересна тем, что она базируется на какой-то научной все-таки базе. Это не просто какое-то вот воображение. Есть некая научная гипотеза, которую невозможно доказать, но которая... Да, она существует математически, но Это очень интересно, и просто вот даже попытаться об этом подумать.
Да, я согласен. К сожалению, наше время подошло к концу. Александр нам написал: «Люблю труды Брэдбери и Джеффри Кейна. Жаль, что братья Вачовски не выпустили свою «Матрицу» в том варианте, в котором хотели». Ну, было бы действительно интересно посмотреть.
Да, да, безусловно.
И сейчас говорят «Мультивселенная». Да, действительно, это Хью и Верет, да, и по сути это вот «Физика и Веретика» называется. И, кстати, мы отсылаем вас к последним вот произведениям Павла Амнуэля, где он как раз на все эти темы пытается развивать. Они очень интересны. Большое спасибо, дорогие друзья, что вот вы были с нами. Было очень интересно с вами беседовать. И, Олег, большое спасибо, что пришел. Я в любом случае хотел бы сказать, что читайте умные книги и действительно давайте говорить о них. И каждый, соответственно, понедельник в 16:00 мы готовы с вами говорить об этих книгах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.